Стюарт в синем блейзере проводил Хэрода и Марию Чень в их отсек. Задняя часть Боинга была превращена в огромный кабинет Баррента, гостиную и спальню. Слева по коридору, напоминавшему европейские поезда, шли вместительные комнаты, декорированные нежными оттенками зеленого и кораллового цвета. В них имелись ванная, большая кровать, диван и цветной телевизор. «А где ж камин?» — обратился Хэрод к стюарду. «Кажется, в частном самолете шейха Музада есть действующий камин». Без тени улыбки отозвался миловидный стюарт. Хэрод положил в стакан лед, налил водки и только устроился рядом с Марией Чейн на диване, когда в дверь постучали. В комнату вошла молодая женщина точно в таком же блейзере. «Мистер Баррен спрашивает, не хотите ли вы с мисс Чейн присоединиться к нему в гостиной «Орион»?» «Орион?» — переспросил Хэрод. «Чёрт, конечно, хотим!» Они проследовали за женщиной по коридору и миновали дверь с кодовым замком, которая вела к винтовой лестнице. Хэрод знал, что на стандартных «Боингах 747» подобные лестницы вели в салон первого класса. Поднявшись, Хэрод и Мария Чейн застыли в изумлении. Сопровождавшая их женщина спустилась и закрыла дверь, отрезав последний луч света, шедший из коридора. Помещение было не слишком большим, но казалось, что кто-то снял здесь верхнюю часть фюзеляжа, и теперь сквозь потолок можно было взирать на небо, открывавшееся на высоте 35 тысяч футов над землей. Над головой сияли мириады звезд, разливая вокруг ровный немеркнущий свет. Слева и справа были видны темные конусы крыльев, на которых мигали красные и зеленые навигационные огни. Внизу раскинулся полог облаков, освещенный звездным сиянием. Казалось, ничто не отделяет их от бесконечного пространства ночного неба. Лишь смутные контуры указывали на присутствие в гостиной низкой мебели, а в глубине угадывалась фигура сидящего человека. «Боже мой!» — прошептал Хэрод и услышал рядом резкий вздох Марии Чень. «Я рад, что вам нравится!» — донесся из темноты голос Баррента. «Проходите и располагайтесь!» Хэрод и Мария Чень осторожно двинулись по направлению к креслам, стоявшим вокруг низкого круглого стола, стараясь свыкнуться с необыкновенным зрелищем. Оставшаяся за их спинами винтовая лестница была обозначена светящейся красной полосой на первой ступеньке. С запада черная полусфера и звездное небо закрывало отделение для экипажа. Хэрод и Мария Чень погрузились в мягкие кресла, не отрывая глаз от неба. «Это специальное пластиковое покрытие», — пояснил Баррент. «Более 30 слоев, но почти идеально прозрачное и очень прочное. Оно поддерживается множеством ребер жесткости толщиной с волос, и потому в темноте их не видно. Внешняя поверхность при дневном свете отражает лучи и выглядит как обычный блестящий черный корпус. Мы, инженеры, работали над ее созданием целый год, а потом еще 2 года я убеждал управление гражданской авиации, что эта штука может летать». «Невероятно!» — восхищенно прошептала Мария Чень, и Хэрод увидел отражение звездного света в ее темных глазах. «Тони, я пригласил вас сюда, потому что дело касается вас обоих», — начал Баррент. «Какое дело? Вы, наверное, уловили некоторое напряжение, возникшее не так давно в наших кругах. Атмосфера накаляется». «Я заметил, что все чуть не свихнулись», — сказал Хэрод. «Так вот», — кивнул Баррент. — События последних нескольких месяцев были довольно неприятными. — Не понимаю, почему, — усмехнулся Хэрод. — По-моему, мало кого заботит, что их коллег разорвало на части или они утонули в реке Скулкил. — Дело в том, что мы слишком расслабились, — промолвил К. Арнольд Баррент. — Наш клуб существует уже много лет, даже десятилетий, и, возможно, затеянная Вилли-игра — даст нам шанс осуществить необходимую прополку. — Ну, лишь бы никого лично из нас не собрались выпалоть, — ответил Хэрод. — Вот именно. Баррент налил вина в хрустальный бокал и поставил его перед Марией Чень. Глаза Хэрода уже привыкли к темноте, так что теперь он отчетливо различал лица. Но от этого сияние звезд казалось лишь ярче, а верхушки облаков приобретали еще более переливчатые оттенки. «Меж тем», — продолжил Баррент, — В нашей группе произошла определенная разбалансировка, и то, что было действенным при иных обстоятельствах, перестало работать. «Что вы имеете в виду?» — осведомился Хэрод. «Я имею в виду, что образовался вакуум власти». Голос Баронта был столь же холоден, как сияние звезд, в котором они купались. Или, точнее, общее ощущение того, что образовался вакуум власти. Вилли Борден дал возможность ничтожествам счесть себя титанами, и за это ему придется заплатить жизнью.
«Вилли заплатит жизнью?» — переспросил Хэрод.
«Так, значит, все разговоры о дальнейшем сотрудничестве и вступлении его в клуб не более чем блеф?»
«Да»,
— подтвердил Барент. «Если потребуется, я лично буду руководить клубом. Но ни при каких обстоятельствах этот бывший нацист за нашим столом не появится».
«Тогда зачем?» — начал Хэрот и умолк.
«Вы думаете, что Кеплер и Саттер готовы предпринять самостоятельные шаги?» — спросил он после паузы.
Барент улыбнулся. «Я знаком с Джимми очень давно. Впервые я увидел его 40 лет назад, когда он читал проповедь в Техасе. Он обладал несфокусированной, но непреодолимой способностью. Он мог заставить целую толпу потных агностиков делать то, чего он от них хотел, и делать это с восторгом во имя Господа. Но Джимми стареет и все меньше и меньше полагается на свою силу, пользуясь вместо этого аппаратом убеждения, который он создал. Я знаю, что на прошлой неделе вы посетили его маленькое королевство». Резким движением руки Барент пресек возражение Хэрода. «Ничего страшного, Тони. Джимми наверняка предупредил тебя, что мне станет об этом известно. И что я пойму. Не думаю, что Джимми желает опрокинуть нашу тележку с яблоками, но он чувствует грядущие перемены во властных взаимоотношениях и хочет оказаться на нужной стороне, когда это произойдет. Вмешательство Вилли нарушило наше шаткое равновесие, как может показаться на первый взгляд».
«А в действительности?» — поинтересовался Хэрод.
«Нет», — жестко сказал Барент. «Они позабыли о главном». Он выдвинул ящик стола, за которым они сидели, и достал маленький пистолет.
«Возьми, Тони».
«Зачем?»
— Хэрод покрылся гусиной кожей.
«Пистолет настоящий и заряжен», — произнес Барент. «Возьми его, пожалуйста».
Хэрод выполнил просьбу.
«Окей. Что дальше?»
«Прицелься в меня, Тони».
Хэрод вздрогнул.
Чтобы Барент не собирался демонстрировать, Тони не желал принимать в этом никакого участия. Он знал, что поблизости находится Хейнс и еще дюжина крепких парней.
«Я не хочу», — сказал Хэрод. «Не люблю эти чертовы игры».
«Целься в меня, Тони».
«Пошли вы знаете куда», — разозлился Хэрод и встал, чтобы уйти.
Сделав прощальный жест рукой, он направился к красной полосе, обозначившей лестницу.
«Тони!» — послышался из темноты голос Барента. «Иди сюда!»
Хэроду показалось, что он натолкнулся на одну из невидимых стен. Мышцы его сжались, превратившись в тугие узлы. Тело покрылось потом. Он попытался броситься вперед, прочь от Барента, но единственное, что ему удалось, — это упасть на колени. Однажды, лет 5 назад, у них с Вилли была беседа, во время которой старик попытался продемонстрировать на нем свои способности. Это была чисто дружеская забава в ответ на какой-то вопрос Хэрода о венских играх, о которых рассказывал Вилли. И тогда, вместо того, чтобы почувствовать волну возбуждения, которой пользовался сам Хэрод по отношению к женщинам, он ощутил необъяснимое, но жуткое вторжение в свой мозг чужой воли и полную обреченность. Однако тогда Хэрод не утратил самоконтроля. Он тут же понял, что способность Вилли гораздо мощнее его собственной, гораздо кровожаднее, как подумал он тогда. И хотя сам Тони вряд ли смог бы использовать кого-нибудь во время вторжения Вилли, он был убежден, что и Вилли не сможет по-настоящему использовать его.
«Я», — сказал тогда старик, — «так бывает всегда. Мы можем вторгаться друг в друга. Но те, кто умеет использовать других, сами не могут быть использованы, не так ли? Мы испытываем свои силы на третьих лицах, верно? А жаль. Но король не может брать короля, Тони. Запомни это».
И Хэрод помнил об этом вплоть до настоящего момента.
«Иди сюда», — повторил Барент.
Голос его по-прежнему был тихим, с изысканными модуляциями,
но, казалось, теперь он заполнил весь мозг Хэрода, всю гостиную, а потом и вселенную, так что даже небосвод завибрировал. «Иди сюда, Тони!» Хэрод напрягся из последних сил, но что-то толкнуло его, и он упал на спину, как ковбой, сброшенный с лошади невидимой натянутой проволокой. Тело его охватили судороги, а ноги в ботинках задергались на ковре. Челюсти сжались до боли, глаза чуть не вылезли из орбит. Он чувствовал, как внутри его нарастает крик, но понял, что никогда не сможет его издать, что крик этот будет расти и шириться внутри, пока не взорвется и не разметает куски его плоти по всей гостиной. Он лежал на спине с вытянутыми ногами. Мышцы его сжимались и разжимались. Ногти впились в ковер, как хищные птичьи когти. «Иди сюда, Тони!» — прозвучало в третий раз, и он, как младенец, послушно пополз вперед. Когда голова его стукнулась о ножку стола, Хэрод почувствовал, что тиски разжались. По телу его прокатилась завершающая судорога, и все члены настолько обмякли, что он едва не обмочился. Он поднялся на колени и облокотился о черное стекло столешницы. «Прицелься же в меня, Тони!» — повторил Барант тем же непринужденным голосом. Хэрод почувствовал, как его затопляет волна слепой ярости. Дрожащими руками он нащупал пистолет и сжал его. Но как только он попробовал поднять руку, горлу подступила тошнота. Много лет назад, в свой первый год жизни в Голливуде, у Хэрода случился приступ почечно-каменной болезни. Боль была невыносимой. Позднее его приятель рассказывал, будто Тони убеждал всех, что ощущение было такое, словно ему в спину воткнули нож. Но это было гораздо больнее, потому что когда в молодости он был членом чикагской банды, ему действительно воткнули нож в спину. Тогда же, во время приступа, ему казалось, что его проткнули изнутри. Острые лезвия впивались во внутренности и кровеносные сосуды. И эта невероятная чудовищная боль сопровождалась тошнотой, рвотой, судорогами и лихорадкой. Но то, что происходило сейчас, было еще хуже. Не успев поднять пистолет, Хэрод упал на пол, испачкав рвотными массами свою шелковую рубашку и ковер. Одновременно с болью, тошнотой и чувством унижения возникла всепоглощающая мысль о том, что он пытался причинить вред мистеру Баранту, и это было невыносимо. Мысль эта вызывала у Тони неведомое ему ранее отвращение, и он просто взвыл от боли. Пистолет выпал из его разжавшихся пальцев. «Я вижу, ты не очень хорошо себя чувствуешь», — тихо произнес Барант. «Может, тогда в меня прицелится мисс Чень?» «Нет», — еле выдохнул Хэрод, скрючившись на ковре. «Да», — возразил Барант, — «я так хочу. Скажи ей, чтобы она прицелилась в меня, Тони». «Целься!» — крикнул Хэрод. «Целься в него!» Мария Чень медленно шевельнулась, словно двигалась под водой. Она подняла пистолет своими изящными руками и направила его в голову Тони Хэрода. «Нет, в него!» И Хэрод снова согнулся от судорог. «В него!» Барант иронично усмехнулся. «Ей совершенно не обязательно слышать мои распоряжения, чтобы подчиняться Тони». Большим пальцем Мария Чень взвела курок. Черное смертоносное отверстие было направлено прямо в лицо Хэрода. Он видел боль и ужас в ее глазах. Никто и никогда до сих пор не использовал Марию Чень. «Невероятно!» — прошептал Хэрод, чувствуя, как отступают боль и тошнота, и понимая, что, возможно, ему осталось жить всего несколько секунд. Он поднялся на колени и бессмысленно вытянул вперед руку, пытаясь заслониться от пули. «Это невозможно! Она же нейтрал!» «Что такое нейтрал?» — спокойно осведомился К. Арнольд Барант. «Никогда не встречался с такими». Он повернул голову. «Спусти, пожалуйста, курок, Мария». Раздался сухой щелчок. Мария Чень еще раз взвела курок, и снова последовал холостой выстрел. «Как непредусмотрительно!» — улыбнулся Барант. «Мы забыли его зарядить. Мария, помоги, пожалуйста, Тони сесть на место». Не переставая дрожать, Хэрод опустился в кресло и свесил голову на испачканную рубашку, пропитавшуюся потом. «А теперь Дебора проводит тебя вниз и поможет привести себя в порядок», — сказал Барант. «Если потом захочешь подняться и выпить что-нибудь до того, как мы приземлимся, добро пожаловать. Это уникальное место, Тони. Но, пожалуйста, не забудь о появляющемся у некоторых искушении пересмотреть естественное положение вещей. В какой-то степени в этом есть и моя вина. Большинство из них уже много лет не подвергались подобной демонстрации. Воспоминания меркнут даже в тех случаях, когда жизненные интересы человека требуют помнить о них. Барент наклонился вперед. Когда Джозеф Кеплер обратится к тебе с предложением, ты примешь его. Понятно, Тони? Хэрод кивнул. Пот стекал по его лицу. Скажи «да», Тони.
Да.
И ты тут же свяжешься со мной.
Да.
Хороший мальчик, похвалил Ка Арнольд Барент и похлопал Хэрода по спине. Затем он развернулся в своем высоком кресле так, что спинка полностью скрыла его из виду, заслонив часть звездного неба. Когда кресло повернулось обратно, Баронта в нем уже не было. Через несколько минут в гостиную вошли служащие, чтобы вычистить и продезинфицировать ковер. Молодая женщина с фонариком подошла к Хэроду и попыталась взять его за локоть, но он отшвырнул ее руку. Повернувшись спиной к Марии Чень, Тони поковылял вниз по лестнице. Через 20 минут они совершили посадку в Лос-Анджелесе. Их встречал лимузин с шофером. Не оглядываясь на сверкающий черный корпус Боинга, Хэрод почти без чувств рухнул на заднее сиденье машины.